подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на Свободе Премиум. С вами Ганна Соус и мой суразмолца, российский письменник и публицист Виктор Шендерович. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы в живом эфире поговорим про то, как распачатая Россией война супроть Украины поуплывала на отношения помеж российцами и украинцами, помеж белорусами и российцами, а так само про ставление до российской культуры. Я на русский язык сейчас перейду. Виктор, я в самом начале хотела вас спросить, вот эта война против Украины, как бы вы определили, это война Путина, это война КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назвать, или это война большой части российского народа?
Это, конечно, война Путина, но Путин, есть такое в психиатрии понятие индуцированный бред. Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции, да. И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это было, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций. И кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать, когда в человеке звучит боль, и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что она, поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёли и там Гюнтерграсса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да? А второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности. Потому что ни Путину, ни Чайковскому ничего не грозит, они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов, они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние, цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова? Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летия Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Да. Хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Продмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас. И ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали. Вот это даже разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации? Или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история. Именно спекулятивная. Нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими, там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия, это высосано из пальца, это выдуманное противоречие, это спекуляция, в чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да. И считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно. Это изоляционистская позиция. Она всегда идет... Это всегда игра на понижение. И мне жалко... Ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина. Понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз. Меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом... там, перетягивать на себя одеяло, там, и, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупая, честно говоря, потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе. Этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаюсь.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это другое. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой, то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Белоруссии, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается, плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не могу, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, и в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые три месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. Тут не бывает, тут, так сказать, худшее, что может быть, это вот такие социалистические задания, да, да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантов.
Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят за Путиным, да, во время военных, да, вот тут
Анна, сатира как раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко. Да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую. На полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня. Лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
А я еще о чем хотела поговорить. Вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что ну, вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. В ситуации с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого... как считается, отдали большинство голосов белорусы, но хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, мы говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое. Все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость и большое одолжение тирана. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали, или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят. Тираны ломают руки и ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад, да, в России 10 лет назад. Когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники. И те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. Как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы, это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да, когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улице, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да, никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. В случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и стали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да, они совсем разные были, и не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии. Потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход. Да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пыточных, да, в его пыточных, в его концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция, понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок. Тогда, через пару десятилетий, как у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войнах имперских. Это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что сил удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это силой сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу и возвращение в мир. Либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, восточное, западное, австро-венгерское, польское, русское, немцы ходили, да, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. И полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую великі. У живому віру і свободи премію був російський публіцист, літератор Віктор Шендерович.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І яку роль у гетим одіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Тема сьогоднішньої гутерки – «Як виглядав старий город». Тут варто сказати, що у останні 20-25 років я відчуваю недооцінку. Бачу просто, як відбувається у нашому громадстві, у культурній просторі, недооцінка Мінської давніни і невідання справжньої історії матеріальної культури нашого городу. Тепер навіть оборонці Мінської архітектури і ті, хто займається реставрацією, уявляєш, стверджають, що старий Мінськ був переважно драуляним городом. А і що нешматлікі кам'яні побудови у центрі були, наприклад, накриті бляхою і мало чим відрознювалися від аналогічних будинків у Росії. Але правда полягає у тим, що город насамперед таким не був. У центрі Мінську було 39 цілком мурованих кварталів. Тільки так званий новий город у Мінську, про який ми говорили минулий раз, це район теперішнього Кастричницького пляцу, частково нагадував собою російський губернський центр. Але і там, вулиці Францишканська, сьогоднішня Леніна, Домініканська, сьогоднішня Енгельса, і Юровська, пізніша комуністична, яка йшла паралельно сьогоднішньому проспекту, там коля палаца Республіки, былого музея Великої Чинної війни, вона не існує. Але вони нагадували собою старі часи, Вільню, фактично. Ми беремо Вільню як орієнтир. Так ось, проблема в тим, що на сьогодні заховалося вельми мало фоток Мінську 19-го століття. 19-та. Ми говоримо про 19-те століття.
Нагадаю, перша фотка Мінську датована 1863 год.
І гэта там тих фоток могло бути Троєцьке предмістя навод со старожовки сьогоднішньої.
На центр.
На центр.
Ясно. Ти во вступі сказав про бляху, там поводле інтонації зрозумів, що там ніякої бляхи, мабуть, і не було, так?
Ну, от, конечно, не було. Можем
страхи.
І конкретний доказ, можем конкретний доказ привести, бо апрача фотографов, люди ж писали про Мінськ, Мінськ описывали, і білорусько-російський письменник Павел Шпилевський у 1853 годзе ось так убачив Мінськ, цитую: «Мінськ принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. Он обширнее Щеголеватия, Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно». Зно. А
чисто, чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами. Опа. Во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, що Мінськ до середини 19-го століття уявляв собою типово європейський город.
Але гляді, він каже, столиця Білорусі, мені здається, що да, побудовує чугунок, Вітебську більше, ніж Мінськ.
Шпілєвський лічить, що на той час коля 30 тисяч жихаров було на той час уже у Мінську.
Откуль взялася та бляха у, во уявленні сьогоднішніх дослідників, аматорів, реставраторів?
Бляха була поновним матеріалом для накривання стреха у Російській імперії, натурально. А Мінськ став критися бляхою у другій половині 19-го століття після цих трагічних пожарів. Їх було некілька, там 74-й год, 81-й. Нагул пожари були увесь час, але...
Чекай, так можна, значить, я до пожару вернемся, можна сказати, що між бляхою і дахолкою існує ніяка цивілізаційна межа?
Я думаю, що так, ми можемо говорити. Тому що наша традиція – це була духовка. Наша традиція – це була духовка. Але коли ми трапили у склад Російської імперії, тут уже пішли загади царські. І нешто у 30-ті годи 19-го року імператор російський підписав указ, яким кольором крить доми. Їх було три цих кольори – чорний, зелений і червоний. Запанувала така так звана в нашому випадку черлядь. Мені доводилося писати, це такий темно-червоно-коричневий колір. Який, як не дивно, сьогодні панує у Мінську. Товариство «Старий Мінськ» знову на вулиці Інтернаціональної прибрала черепицю, накрила ті доми бляхою і фарбує їх у менавіта тую черлядь російську з 30-х годів 19-го століття. Нікая містична пуповина зв'язує сьогоднішні городські мінські улади з російськими уладами 200-годової давніни.
Городовой, там, так, карета.
Так, так, так. Але откуль? Ну, це тяжко уявити собі. А ніяка генетична пам'ять улади існує, ніяка переємність. Але у кожному випадку до середини 19-го століття Мінськ був критий черепицею, як нам Шпілєвський показав. І коли сьогодні йде розмова про реставрацію, то тут ми бачимо відавочний водоподіл. Що ми хочемо одне? Оказывается, и у реставрации, в обновлении есть идеологичный аспект. Мы хотим да российские узоры обновлять, ци российские узоры обновлять. Чего мы хотим? Сегодня у Беларуси обновляются российские узоры. Мінськ сегодня, верхний город и этой улицы, которые так любят, молодь кинулась, туда люди ходят, гуляют. И он фактически обновлен, как российский губернский город.
Ні, ну це так, так само цікаве питання. Ось коли б було реально обновить старий город, так? Ми відаємо, що значна частка старого городу згорела у пожарі 881 года, значить, там забудова була ніде 80-х годів 19-го століття, а це вже Російська імперія і все. Нечто доросійське там... Ну, було обновити доволі проблематично.
Проєкт регенерації старого городу, який створили молоді архітектори Вантух і Ларі, які працювали у супрацовництві з товариством Махових пам'ятників, то усі доми, замчища, всіх цих вулиць однозначно накриті коричневою бляхою, що, звісно, дуже сумно виглядає і, звісно, не відповідає історичній правді. Тому що отримується, що ну, їх обновляють такими, якими вони вже самі були частково обновлені після того пожара 1881 року. Це вже така пізня річ. Я думаю, що це піддається корекції.
Ну, з другого боку, ніхто може сказати, ну, це ж так само наша історія. Може. І бляха частка нашої історії у такому сенсі, ну, як так. Печатка царизму і...
Так, ну, я би був все ж за присутність, принамсі, духовки, або, назовем її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залезем наперед і скажемо, що черепичні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многие будинки у центре города были накрыты даховкой, а одразу после войны, коли Мінськ обновляли с допомогой полонных немцев, и они побудовали район тракторного завода и район автозавода. Там у моей коллекции присутствуют здымки, где у всех этой домы накрыты черепицей.
Я тут уже как бы нібито сказал, может, не обачливо, что у этом старым городе нек, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все ж таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, поскольку у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високую оцінку даю цій частці городу, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці дами не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так. Тим не менш, це вельми важлива місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. Конечно, там была, как мы ведаем, и теперь застоится Петропавловская церква 1612 года на Немизе. Две синагоги на школьном дворе, при том, одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был?
Так, это был самый старый мурованный будинок Менску. Еще один, так само 16-го стагодзе, это жаночий базилянский кляштер. У 19-м стагодзе были разобраны на будовничий материал и частково уключеная у новую забудову там костёл и кляштар Бонифратов. Фактично, он стоял на одном из боков Нижнего рынка помеж улицами Зибицкой и Казмодемьяновской. Вот что важно. Мы тут снова вертаемся до планировки и трассировки улиц. Сам пляц Нижнего рынка имел готичную планировочную структуру, готичную планировку с веером с шести улиц, которые разыходились в разные боки под острыми углами. Мы у старым городе маем два пляца рынковых, рыбны и нижние рынки. И оба два рынки являются удельниками готичной планировочной структуры. А по воле международных документов об охове помников, спадщины и конвенции о реставрации и регенерации, это все великая каштовность. Это само по себе помник. Мы маем у верхнем городе готичную планировочную структуру помеж мужчинским бернардинским кляштером, жаночим бернардинским кляштером и малым гостиным двором. Там этот пляц так само имел готичную планировку. А тут вот было аж два. Рыбный рынок и нижний рынок. На мапах 18-го стагодзе нижний рынок цалком мураваны. Цалком забудована камяницами улица Казмодемьяновская, как мы уже казали. Першие дамы повстали на Казмодемьяновской мураваной у конца 16-го стагодзе. И нават те, которые были после 17-18 побудованы, они все ровно имели фрагменты этих першопочатковых камяниц. Бо ранее не было принято разбурать там нечто тотальное. Завсёды выкористовывали. И сегодня еще у Менску на улице, например, революційні, є здами 17-го стагодзя, про які амаль ніхто не ведає. Вони включені, вони якби внутрі...
Вже облеплені з усіх боків нав'ємники.
Так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До Першої сусвітньої війни стояв непошкоджений будинок трибуналу Великого князства Литовського. Ну, його так називають. Насамрєч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, що там і були посіджені трибуналу, проводилися у 18-му стагодзі. Це таке спречне питання білоруської історії.
Невідомий Менск. Історія зникнення. Сергій Бламейко обмірковує свої архівні знаходки з Сергієм Шупом.
Варто сказать, что у старым городе была вот эта самая узкая Менская улица, про якую мы еще не говорили. Это ломаной трассы отрезок Нямиги помеж Нижним и Рыбным рынками, помеж школьным двором, навод далей, уздовж школьного двора уже от Рыбного до Нижнего рынка. Это довольно великая трасса, и она была так само кривая, S-подобная, и это была самая узкая частка. Отлеглась помеж домами 6 метров была. Вот. Узкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вот происнавало до...
До войны.
До войны. Значит, до войны. Подчас войны это было разборено, те еще до войны?
Не. Школьный двор был снесен до войны. 36-м годзе.
Ну, частка, прынамсі.
Да. І адзін дом насупраць па дыяганалі на рагу школьнай і той нямісскай насупраць школьнага двара. Адзін дом быў 36-м. Якраз для пашырэння, бо там быў вузкая. Школьная і знямігай это было вельмі вузкая частка, таму яны для пашырэння.
Яшчэ раз для слухачоў, можа, хто не ўяўляе сабе, што такое школьная. Школьная была вельмі вузенькая вулка, якая ішла з высокага рынку, з цяперашняга пляцу Волі, па,
на Нямігу.
На
там,
Нямігу.
Дзе цяпер лесвіца,
там, дзе цяпер лесвіца ўздоўж Белдзяжпраекта.
Так, так, так. Так.
І вось гэтая вулка шла на ніз, і на рагу з Нямігай быў так званы
слева,
слева школьны двор, дзе было не 14 сінагогаў.
Ну, мы гаворым пра тыя дзве самыя мураваныя вялікія. А, канешна, школу там было значна больш.
А з другого боку Белдзяжпраекту, акурат проста ў прытык да яго, і стаяла тая халодная сінагога, якую разбурылі ў 65-м годзе. Так вось гэтая вуліца школьная, якая ў савецкія часы называлася вуліца Вольная. Калі яе знішчалі, яна была вольная.
Так, а тая Няміга, адрэзак, пра які мы зараз гаворым, это самая вузкая вуліца, не завулак, але вуліца, яна называлася Калініна.
У тыя савецкія часы, так.
Тады, калі ў вольную перамінавалі школьную, у кожным выпадку мы павінны добра сабе ўсведамляць, што вот эта шчыльная мяшчанская купецкая забудова старога гораду, это і два гандлёвыя пляцы, нізкага і рыбнага рынкаў, арачныя гандлёвыя рады, пра якіх мы не згадалі, на ніжнім рынку, замчышча і шэраг гэтых вузкіх, крывых, брукаваных вуліц і завулкаў стваралі непаўторны каляріт сярэднявечнага, скажам так, еўрапейскага гораду. Якраз тое, што мы страцілі.
Тое, на што Саракомля круціў носам.
Так, так.
І я бачу, што і нам усім, і мне, і табе, вось гэтай вільні ў Менску, калі так можна выразіцца, якраз і не хапае, так?
Цяпер не хапае, асабліва шкада, што мы мелі, ды не захавалі. Калі мы паглядзім на тое, што робіцца сёння, што сёння ў інтэрнэце, я вот гляжу, можна знайсці сотні здымкаў самай вузкай з захаваных сёння менскіх вуліц, музычнага завулку. Моладзь там фатаграфуюцца, фатографы яго фатаграфуюць. І даешся дзіву, колькі тых ракурсаў нечаканых маладыя людзі знаходзяць у ва ўнутраных дварах Траецкае прадмесце або ў гэтым музычным завулку. І можна толькі ўявіць, што прабілася, каб мы захавалі стары горад з гэтымі дзясяткам або паўтара дзясяткам старых вуліц менскіх і завулках. І асабліва з фантастычнымі ўнутранымі дварамі. Там трэба разумець, што квартал мураваны паміж школьнай Касмадзем'янаўскай, Нямігай і верхнім рынкам, гэта была фантастычная, проста фантастычная мясціна. Гэта быў цэлы свет. Там было столькі праходаў, завулкаў, пераходаў і двароў. Ну, канешна, іншыя кварталы гэтага горада паміж рыбнай рынкамі, школьнай, паміж школьнай і ніжнім рынкам. Каб гэта ўсё захавалася, это было фантастычная, фантастычная сёння мясціна.
Ну, як я разумею, значная частка проста пацярпела ў часы вайны, былі пажары.
Так, і пасля была знесена.
І пасля была знесена, бо ў дзяржавы не было ні уяўлення, ні розуму, ні грошай на тое, каб гэта аднаўляць, як гэта было зроблена, скажам, са старым горадам у Варшаве.
І не было тых, хто мог бы памагчы ўладам зразумець, што з гэтага аднаўлення, бо зусім іншая была сітуацыя. 30-е гады змянілі цалкам ландшафт культурны Беларусі. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ну, я вярнуся яшчэ раз, я ўжо пытаўся пра тое, што то значная частка забудовы ўжо была канца 19-го стагоддзя у тых месцах, пра якія мы гаворым, таму што быў вялікі пажар 881-га. І, ну, 19-е стагоддзе здавалася б, ну, не такая ўжо і там сівая даўніна, як там 17-е, 16-е. А чым вось гэтае 19-е стагоддзе позняе, ўжо такое мяшчанскае, нам важнае, чаму мы от мусім дбаць пра захаванне таго, што было пабудавана тады?
Ну, мой адказ такі на гэтае тваё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Саракомля, больш старыя часи. Чому так відбулося? Професійні архітектори у Мінську так само працювали у часи уже Російської імперії 19-го століття. Але Мінськ поширався у бок вокзала, у бок туди, де тепер стадіон «Динамо», і далі Ляховки, і будувався там так само мураваними домами. Там повставали будинки банків, готелів. Гэта створали уже професійні архітектори. Ну, многія з цих домов нагадували собою так само старі часи, як, скажем, будинок Мінська шляхетського сходу насупроць Купаловського театру на вулиці сьогоднішньої Енгельса. Йон мав скляпенні на двох-трьох поверхах. Так що цей будинок був так само.
Але це була така ж ніка еклектика.
Так. Але в адрозні від гэтага старий город забудовували цехові майстри. Тут ми повинні трошечку зробити відхилення у бок історії і сказати, що цехи у Мінську були скасованы тільки у 1901 годзе. Цехова організація рамісників була захована у часи Російської імперії, після того, як Мінськ трапив у склад Російської імперії. Олександр Єльський неколі писав, що у 1885 годзе у Мінській цехі уваходило каля 130 цехових майстров, 400 падмайстров і 270 вучнів. Насамрэч, цехових майстров було значно більше. Історик білоруський Рак, який займався історією цеха у 20-ті роки 20-го століття, писав, що у 1866 році у Мінській цехі уваходило 2048 майстров, падмайстров і вучнів. Тобто гэта у 2,5 рази приблизно більше, чим писав Єльський. І що ми тут маємо? Цехи – це вельми консервативна структура. Ну, треба розуміти, що у першій полові 19-го століття змінилося у житті цехів тільки одна річ. Цехмістри стали називатися старостами. А все остатнє засталося раннішим. І екзамени на вироб штуки так званої, і вибори цих цехмістрів-старшинів на агульному сході, і довгий навчальний період цих падмайстрів, і безправ'я вучнів, і паради цехові з хоругвами і з музичною. Все це відбувалося до середини 19-го століття. І, відповідно, коли здаралися ці пожари, на замчищі селилася городська біднота. Там були габреї, білоруси і поляки. Поступово стали переважати габреї. Але було все. Відавочці записують, що гучало на замчищі в старому городі три мови. Ми після до цього ще вернемося. Наступний у нас подкаст буде присвячений побутовому життю старого городу. Дик менавіта дзеля консервативності гэтыя дамы будавалі не прафесійны архітэктары, а цэхавыя майстры, так як і не ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродок умацавання слабых стенаў со слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, табоі першыя паверхі, тая ж самая даховка, все гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Мінску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу асіласці ў Расійскай імперіі, то габрэйская біднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу асіласці, пасяліцца недзе ў Расіі, бо вялікая канкурэнцыя, вялікая цесната была ў нашых гарадах і ў нашай эканоміцы, так, калі можна сказаць, для актыўных людзей. І ўжо нават да другой паловы цэхі пароўну дзяліліся на хрысціян і габрэяў. Але да канца 19-го стагоддзя габрэі сталі пераважаць у цэхах, і стала больш. І гэта была адна з прычын скасавання цэхаў у 1901 годзе, каб не даць магчымасці таго сацыяльнага ліфту, бо антысемітызм у Расійскай імперіі нікуды не знікаў з пачаткам 20-го стагоддзя. Дык вось гэта асноўная прычына. І таго, што гэты горад так выглядаў. І яшчэ можна сказаць, што 7% гарадской забудовы, это таксама асаблівасць Мінску, нашых беларускіх гарадоў і ў тым ліку Мінска, былі змешанай канструкцыі. Ніжняя частка была каменная, а верхняя драўляная. У ніжняй частцы быў бізнес людзей, майстэрня або крамы, а ў верхняй цёплай драўлянай. Яны жылыя. Я сам нарадзіўся ў такім доме. Нашу сям'ю выселілі немцы ў часе вайны на Ратамскую вуліцу, цяпер Мельнікайта. І там мы ў такім доме жылі, калі ўжо я нарадзіўся. У гэтай верхняй цёплай драўлянай палове. А трэба сказаць, што колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергія Абламейкі і Сергія Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Протягиваем доследовать, ці ведаюць люди назвы месяцев по-белоруску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверное.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Степана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, мы майский снег летит.
За окном тушливо майский снег летит. И не кляю вышел с установой тип.
Тут установа СИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли хто не ведал. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однак для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» іншого походжання у значенні «першая зеляніна листовых древов», якою прибирают хаты на свято Сьомуху або Троицу. Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодьмася, лепш кладеться у словоутворальный ритм поруч со словами червень ти веросень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, веросень, кастрычник. Кастрычник, может? Нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белорусски?
Я уже сказал, в червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, коли она была подказанная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая моцная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, как было чем увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живелы сапраўды мело стратегичное значение. Ассоциация с травнем у гэтых спадарняў, звязаная с паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
с украинской мовой.
Да.
Так у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белорусски так само есть такое слово.
А лишь я не уверена. Я не упэўнена. Так, что трава по-белорусски так и будет трава.
Трава.
Я не помню, как у Краткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому ведом ей не так добро, я хотелось бы.
На русской мове.
Доброзычливые спадарыни читали и Караткевича, и Маура, але травень ведают от своих украинских коллегов, с якими сустракались по праце. Гэтае слово, по правде, агульное для дзвюх наших моваў, однако у сучасной украинской яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка. Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.